Живой человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова
и Анна Широчинская.
Знаете, кто-то сказал, что современный человек живет, не помня себя. И это, наверное, правильно и в буквальном, и в переносном смысле. И не случайно в современной литературе и кинематографе зачастую встречается сюжет, когда герой теряет память и забывает, кто он есть. Это очень важно, помнить, кто мы, что с нами происходило, что с нами происходит, и понимать, куда и зачем мы идем. И вот об этом мы сегодня будем говорить.
И память — это как сон, который длится дольше жизни. Иногда ты начинаешь вспоминать то, что происходило не с тобой, когда тебя какая-то вещь очень-очень сильно волнует, очень-очень сильно задевает. И когда мы готовились к этой передаче, вы знаете, эта передача для меня безумно-безумно эмоциональной будет, потому что она всколыхнула пласт моего собственного прошлого. Дело в том, что мои прадед с прабабкой, они из Литвы. Но они приехали, эмигрировали в Россию еще при Российской империи, и когда я готовилась, я думала, а что было бы, если бы они остались? Прошли бы они через это? И как раз на этой же неделе я читала книгу Григория Кановича «Свечи на ветру». Совершенно прекрасная книга. И там есть момент, который очень-очень близок с тем, что, о чем мы будем говорить. Когда последний еврей деревни идет через улицу своего местечка, его гонят. И когда я читала, я просто закрывала глаза периодически, я представляла себя на его месте. И мне также казалось, что меня человек с автоматом гонит по улице. И что улица совершенно пустая, на улице нет ни одного еврея, нету ни сапожника, нету ни парикмахера, нету ни водовоза, нету ни старьевщика, которые всегда на улице были. Парикмахерская, двери заколочены, крест-накрест. На крыльце горшечника, гончара, предположим, Менделя, сидит какая-то баба, она чистит картошку, бросает очистки, а картошку бросает в чугунок, который не ей принадлежит. Это был чугунок Менделя, чужой чугунок. На тротуарах, на мостовой валяются какие-то вещи, комоды с обшарпанными дверями, валяется топчан, отбивка вспорота, что-то искали. На улице стоит как такой маленький металлический бронзовый памятник старой швейной машинки «Зингер». Принадлежала она, наверное, какому-то портному, Когану, может быть. И вот его выпрягли из этой машинки, выпрягли как лошадь, но выпрягли уже раз и навсегда. Я ощущала просто себя на месте героя. Действие разворачивается не в местечке Малеты, о котором мы будем говорить, но таких местечек было в Литве, еврейских местечек. Было в Литве и в Белоруссии очень много. Но именно в Малеты 29 августа 1941 года, в один день, за один день, было уничтожено 2000 евреев. То есть утром в городе, в местечке Малеты проснулось 2700 жителей. А вот уже утром 30 августа проснулось только 700 человек, только 700 литовцев. Ни одного жителя еврея в деревне не осталось.
Вот сегодня мы будем говорить о фильме, который снят на основе вот этой трагического события в истории. Фильм называется «Последнее воскресенье августа». Я хочу представить у нас в студии, в гостях, композитор, написавший музыку к этому фильму, Владимир Рохин. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, ну вот мы не знаем, мы сейчас стараемся, может быть, у нас получится еще связаться по скайпу и со сценаристом, или с продюсером фильма, но пока вот вы, как представитель вот этой творческой, ну, команды, я хочу вас попросить рассказать в целом об этом замысле, об этом проекте.
Ну, я могу судить только о музыке, которую сам написал. Фильмы я еще не видел, только трейлер.
Ну, вы все равно в теме.
Ну, а тема, ну, я лучше буду говорить о себе, как-то мне это приятнее и проще. Это мой второй фильм, где я участвую как композитор, на тему Холокоста, или я предпочитаю слово геноцид. Потому что Холокост – это значит всесожжение, это какое-то такое пафосное выражение. В общем, мне мало понятно. Геноцид – да, истребление людей по их происхождению генетическому. Вот. Истребление, попытка истребить какой-то народ силами, ну, враждебными Богу и человеку. Первый из этих фильмов вышел в свет, или, как это говорят, вышел на экраны, я грубо скажу, в 2012 году. Музыку я записал для него с моими друзьями-музыкантами в 2010 году. В 2013 году этот фильм завоевал первое место на Ялтинском кинофоруме «Вместе» в номинации «Отцы и дети». Вот. Этот фильм называется «1914. Последний еврей». Речь идет о событиях в Польше тогда, теперь это территория Украины. Ну вот, я написал музыку, ну, во-первых, потому что меня об этом попросили мои родственники, моя жена Раиса Гержон, художник этого фильма, сценарист и оператор Цви Гержон, живущий в Израиле, и режиссер фильма Эли Гержон, это наш племянник. И я написал эту музыку, она, разумеется, не вся прозвучала в том фильме. И теперь новое творческое задание я получил минувшей весной. Выяснилось, что снимается израильско-литовский фильм, который называется «Последнее воскресенье августа». И там речь идет о геноциде, который был в Литве в 1941 году. Ну вот, я начал работу над этой музыкой. Писал я ее поблизости от Литвы в Эстонии, на острове Вормсе, где я и моя семья были гостями эстонской поэтессы Аймы Пирсалу. Ну, вот целый месяц трудно было писать. Я и на кларнете импровизировал, и извел толстую тетрадь, поскольку я пишу музыку буквами. Что-то наигрывал на физгармонии, которая была там у Аймы. Ну, и в последний день перед сдачей материала редколлегии, уже в Москве, я сочинил почти всю музыку. Она ко мне пришла как-то так, на синтезаторе записал, а потом дописывал. В конце вот творческого вот этого процесса я уже включал живые инструменты, на которых умею играть, там саксофон, кларнет, флейта, контрабас, пиккола. Вот. И получилась большая вещь, композиция, которую я назвал «Сокровище смиренных» по одной из пьес. И в фильм «Последнее воскресенье августа» будут взяты всего 5, как мне сказали, произведений, причем даже не до конца понятно, каких. Но эта музыка создана, и все.
Владимир, вы знаете, давайте мы можем, пока мы пытаемся связаться с создателями фильма, начать уже слушать музыку. Хотите?
Да, конечно.
Давайте вот первый фрагмент называется «Война». Послушаем его.
Thank you.
Итак, у нас сейчас на связи Цви Крицер, продюсер фильма. Добрый день, слышите нас? Алло.
Да.
Мы хотели бы, чтобы вы рассказали, как родился замысел этого фильма. Почему появилась такая потребность его снять?
Замысел фильма появился вследствие того, что я увидел картину, которая называлась «Последний еврей», 1914. Я думаю, вы уже вспоминали про этот фильм в начале вашей передачи. И этот фильм был очень трогательный, очень яркий. И произвел на меня глубокое впечатление. И тогда у меня появилась мысль, что надо как-то увековечить и трагедию моей семьи. Как бы это был первичный план. Ну а потом уже, появилась мысль сделать более серьезно, сделать полный документальный фильм на эту тему.
То есть ваши предки жили вот в этом Малетае?
Да, в Малетае родились и моя мама, и мой папа. И оба, хотя они познакомились, то есть поженились, я бы сказал, уже после войны, но они оба оттуда. И вся семья отца погибла там. И ближайшая семья отца – это родители и братья, двое братьев. А у мамы ближайшая семья – где-то год до войны они переехали в Каунас и потом смогли эвакуироваться вглубь России. И так они остались живых, но их родственники, которые жили в Малетае, человек 15, я думаю, погибли тоже там. Но это уже были более дальние родственники, это были братья бабушки со своими семьями.
Цви, а как вы услышали первые...
Братья и сестры, извиняюсь.
Цви, а когда вы услышали первые рассказы о Малетае и о том, что там случилось?
Первые рассказы о Малетае я знал с самого детства, то есть я рос на этом фоне. Это дома всегда как бы отец жил с этой трагедией. Естественно, мы окружающие, близкие ему люди, тоже жили вместе с этим. Может, я в том раннем возрасте еще до конца не понимал всю глубину этой трагедии. Знаете, в 6-7 лет вещи воспринимаются по-другому. Но... одно из воспоминаний, которое самых ранних моего детства, это поездки летом в августе в это местечко Малетае на так называемое Йорцайт, на идыше это годовщина смерти. Там собиралась кучка, если можно так назвать, людей, выживших после войны, которые похоронили там семьи. Там были семьи, которые похоронили. Были люди, которые похоронили по 20, по 40, по 60 человек. То есть были люди, у которых погибло там 3-4 поколения.
Ну, наверное, то, что входит в твою...
И вот эти поездки вместе с ними в стареньком автобусе в Малетае, это, я говорю, где-то начало 60-х, середина 60-х годов, это у меня как бы в памяти сохранилось.
Ну, наверное, все, что входит в твою жизнь так рано, оно остается на всю жизнь. И, наверное, когда рассказывают ребенку, вы представляли это тоже картинно?
Я,
как когда читаешь
ребенком
книжку?
Еще, наверное, настолько глубоко все не представлял, но эта трагедия, она шла у нас по жизни. То есть мы всегда знали, отец рассказывал о семье, и мама вспоминали о жизни там Малетае. То есть это была неотъемлемая часть нашей жизни.
Ну и прекрасно, что теперь вы воплотили это вот в визуальный ряд, визуальность, визуализировали.
Насколько мы смогли это сделать? Потому что, конечно, не хватало очень много деталей. И даже один из движущих сил к этому фильму было то, что было чертовски обидно, извиняюсь за выражение, что не знаю всех деталей, что в свое время не расспросил обо всем, что если бы сегодня была такая возможность, конечно, хотелось бы расспросить подробнее и узнать больше подробностей, но, к сожалению, отца уже нет в живых, мама болеет Альцгеймером, то есть тоже нельзя расспросить, и поэтому собирали по крупицам информацию, которую я хотя бы мог просто получить путем бесед.
Я в вашей статье прочитала вот такие слова, которые меня очень затронули, что мы возвращаемся к своим корням, когда уже слишком поздно, и получается, что ищем иголку в стоге сена, а вот действительно можно же расспросить, вот пока живы еще, да, родители, близкие.
Да, да. И поэтому я сегодня стараюсь всем давать совет, пока ваши родители живы, расспросите обо всем подробно, и если можно, даже просто поставить видеокамеру и записывать. И некоторые так сделали, кстати. Не по моему совету еще. Я встретил несколько людей, которые сделали такие записи. И это очень трогательно. Это всегда память. И это как фотоальбом.
Спасибо вам огромное за рассказ. Вот мы продолжим сейчас передачу о фильме. Спасибо вам за вот эти слова.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо вам.
Ну вот у нас получилось все-таки, это замечательно, что вот такой получился у нас мост, да, Москва, Израиль.
Да,
и
да.
Надеюсь, что через некоторое время мы еще свяжемся со сценаристом фильма, тоже Цви Герзоном. Но у нас так немножко все спонтанно, и вот прозвучала эта первая пьеса, да, можно сказать, «Война».
Да.
Что-то хотели бы сказать? А не, или уже как-то дальше?
Да нет,
идем.
Ну что говорить, музыкой я
музыка
все есть. Сказал.
Владимир, тогда у меня такой вопрос. Вот Цви упомянул фильм «Последний еврей», а мы как раз не говорили о нем. Вы тоже, я знаю, писали к нему музыку. Можно
да.
два слова об этом фильме, чтобы это не повисло вот так вот в воздухе вопросом каким-то?
Главный герой этого фильма – мой тесть, Борис Давыдович Герзон, который уехал из Польши, из местечка Болшевцы, за несколько дней до прихода туда немецких войск. Ну, тогда Польша была поделена между Россией и Германией, и с началом конфликта с гитлеровской Германией Сталин разрешил жителям советской части Польши, она уже стала как бы Украиной, ехать, ну, эвакуироваться внутрь России. И Борис уехал вместе со своим братом, а его мать отказалась ехать, и там еще были многочисленные родственники, но он ее уговаривал: «Мам, немцы же придут». Она говорит: «Но немцы же культурные люди». Вот. «Нет, к босикам я не пойду». Ну, большевики там, понятно. И он ушел с братом, а мать осталась, сестра осталась, девушка, которой он тогда был увлечен. И, ну, пришли немцы, им немножко помогали украинские нацисты, их вот тоже задействовали в этом. Истребили практически все население. Вывозили в лагеря Белжиц, там, Освенцим, Аушвиц. Ну, а тех, кто еще оставался, собрали, заставили на коленях ползти до еврейского кладбища. Кто не мог ползти, пристреливали. А кто дополз, тех расстреляли прямо на кладбище. И все. Ну, а дома их заняли вот эти местные славяне.
Ну, то есть, вот Цви сказал, что он увидел вот этот ваш фильм. Вы не были знакомы тогда?
Нет, мы сейчас не знакомы. Мы тут переписывались в скайпе.
Вот.
Ну, зато я вот все-таки родственник вот, сценариста и режиссера.
Сценариста.
Поэтому свой человек.
Хорошо. У нас в студии Владимир Ирохин, композитор фильма «Последнее воскресенье августа». Мы продолжим через минутку.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Итак, мы говорим сегодня о фильме «Последнее воскресенье августа», который снят, ну, я так понимаю, российско-израильской, да, командой,
да,
потому что
фильм.
Документальный фильм.
Документальный.
У нас в гостях композитор фильма Владимир Ирохин. У нас уже был на связи с нами Цви Крицер, продюсер этого фильма, чьи родственники как раз жили вот в этом селении Малетой, где произошло массовое истребление евреев в 40-м году. И у нас сейчас будет на связи сценарист фильма Цви Герзон. Здравствуйте, слышите нас?
Добрый день, я очень хорошо вас слышу.
Замечательно. Ну вот мы хотим тоже с вами поговорить и узнать вообще, как вы собирали материалы для этого фильма, как вас встречали в Литве, вот в музеях, архивах.
Да, вы знаете, действительно, история была необычная в смысле сбора материала. Вообще, когда мы собирались еще будучи в Израиле и готовились к первой нашей поездке в Литву, у нас была такая информация, что с нами особенно и говорить-то не захотят в Литве. И, в общем, задача была, конечно, работать и в архивах, и в музеях, но очень важно нам было встретить людей, может быть, найти очевидцев, тех, которые видели, слышали и знают что-то об этой, ну, жуткой истории. И приехав туда с большим опасением, мы встречались с людьми, со старыми людьми, с молодыми, с разными людьми, всегда ожидая, ну, не каких-то подвохов, но, во всяком случае, отчуждения, умолчания и нежелания с нами разговаривать, вдруг все как-то так вот очень быстро и неожиданно все изменилось. Мы действительно встретили очень разных людей, с разным отношением на эту тему. Но, в общем, все как-то старались нам помочь. Это было нам очень важно, потому что вдруг мы почувствовали, что можно говорить открыто и смело с людьми на эту тему, которую, в общем, в Литве умалчивали и умалчивают, на мой взгляд, по сегодняшний день, при всем том, что наша работа над фильмом, еще ряд каких-то событий, говорят о том, что Литва пробуждается. Пробуждается, и мы видим это, во-первых, на отношение к теме Холокоста, по отношению к теме. И, конечно же, отдельных людей, которые, ну, очень, ну, трогательно, я бы сказал, хотят нам помочь. Ну, вот особенно я бы, ну, не могу не выделить такого человека, как Мариус Ивашкевич, это драматург, кинорежиссер. Очень, ну, известный в Литве человек, это интеллигенция Литвы, что ли, элита Литвы. Вот, он очень-очень отнесся к нам, ну, с большой теплотой, с большим доверием и оказал нам огромную-огромную помощь и, в общем-то, и в сборе каких-то материалов, ну и самое главное, в организации марша, на которого откликнулись очень много людей.
А как эта идея возникла, марш провести?
Вы знаете, сначала не было такой идеи марша. Была идея сделать фильм «Память о жизни и смерти еврейского местечка, еврейской общины». Ну, тогда, когда мы начали работать над этим фильмом, с сбором материалов, мы подумали, что да, вот есть место захоронения евреев, есть место, где их собрали. И оттуда, это 1.5 километра, с центра городка, с центра деревни повели и расстреляли, партию водили, там была синагога старая. И вот мы в нашем разговоре мы решили, что, вы знаете, давайте это 29 августа, будет 75 лет, наши семьи, может быть, кто-то к нам присоединится, может быть, это будет 10 человек, пусть это будет 20. Ну, в идеальном случае мы думали, что будет 50 человек, и мы просто пройдем этот жуткий путь. Вот такая была идея.
И сколько человек, сколько собралось в этот день?
Было около 3500 человек.
Угу. То есть это тот самый?
Да.
Они со всей Литвы, что ли, приехали? Или это были...
Не только со всей Литвы. Что было очень, конечно, радостно, что было очень много литовцев. Опять же, я так, смотря на этих людей, видя потом список, кто был там, у меня пришла такая мысль, что это событие, это как бы, ну, событие, это совесть Литвы. И не прийти честному человеку на такое событие, ну, было, мне так кажется, невозможно. Поэтому вот литовцы, интеллигенты, были студенты, было много молодых людей, что очень радовало, они пришли. И вы знаете, мы знаем о том, что приехали из Латвии люди, были из Москвы люди там, ну, каким-то образом связаны, конечно, наверное, с этим событием. Ну, и на наш клич откликнулись... Очень много людей с разных стран мира и приехали туда. Те, у которых корни ведут в Малетай. Это из Австралии были две семьи, из Южной Африки, Германии, Аргентины. И, естественно, из Израиля несколько семей приехало с детьми, с близкими людьми. Вот. И таких людей было около, если я не ошибаюсь, из-за границы, вот тех, у кого корни вели в Малетай, если не ошибаюсь, было где-то около 60-70 человек.
Сви, а ведь история геноцида евреев в Литве, она достаточно долго как-то не то чтобы замалчивалась, ну, может быть, и замалчивалась, но о ней просто не говорили. И вот у вас в фильме есть очень интересный, по-моему, рассказ о том, о 15-летней школьнице, которая еще лет 15 назад, да, сделала и проект о том, что происходило в Малитае. Что это за история?
Да, да, знаете, потрясающая история. Мы когда искали всякие разные документы, нашли в одном из музеев, по-моему, это был музей именно в Малитае, такую информацию, что был проект, даже уже, наверное, не 15 назад, а лет 20 назад, такой проект был в местной школе в Малитае, что ученики занимались именно, кто их были соседи. И вот соседи были евреи. И девочка собирала материалы, причем она ходила тоже от дома к дому, там спрашивала у старых жителей Малитае о том, что они помнят. И она собрала, в общем, достаточно такой интересный материал именно с взгляда ну, ребенка, что ли, ну, молодой девочки, там, 15-летней. И этот материал нас поразил, что мы решили ее найти. Вы знаете, мы ее нашли, она живет, конечно, уже не там, где-то за 100 километров от этого места, но она была в положении там, на последних месяцах и приехала к нам с большой радостью. Вы знаете, мы ее с ней разговаривали, мы ее снимали, и мы видели у нее на глазах слезы, когда она ну, вот, рассказывала об этом событии и читала нам ну, фрагменты вот, своей работы. Это, конечно, было потрясающе. Это ну, то, чего мы, конечно, никак не ожидали.
А вам самому довелось встречаться с очевидцами тех событий?
Ну, с очевидцами, то есть со старыми людьми, которые,
да. Да.
будучи детьми, да. в то время из-за забора подглядывали и кое-что видели, да. Таких несколько человек мы нашли, и нам они на камеру достаточно подробно рассказывали все то, что они видели своими глазами.
Им же запрещали смотреть, да?
Им запрещали, да. Да. Вот они, кто-то там забирался на какую-то мельницу, какое-то возвышенное место было. Кто-то там, ну, краткой, им запрещали смотреть, да. Но выяснилось, что достаточно многие из них что-то видели. Но, может быть, я так полагаю, что часть того, что они нам рассказали, это были ну, рассказы, может быть, их родителей им. Они уже запомнили это, им кажется, что они это видели.
Тебе скажите, пожалуйста, а вот мы, изучая материалы вообще вокруг этой ситуации вашего фильма, узнали, что, вот если я неправильно скажу фамилию, поправьте меня, Рута Ванагайте написала такую книгу «Наши». Вот что это за книга и вообще насколько в ней отражена эта ситуация, как она связана с этой историей фильма, марша?
И книга тоже вышла в этом году.
Конечно, Рута Ванагайте удивительный человек, и, конечно, лучше с ней говорить, чем со мной о ее книге, но так как мы действительно встречались с ней, и она тоже принимает участие в нашем фильме, то есть как участник ну, каких-то вот событий, и прежде всего как автор этой книги. Книга «Наши», конечно, она вышла, по-моему, в середине января вот этого года, еще этого года. Она тоже прогремела. Параллельно мы как-то работали вот в этой теме, и вот мы, ну, конечно, должны были когда-то столкнуться, вот мы столкнулись примерно, если книга вышла в январе, мы столкнулись, я думаю, в марте месяце, наверное, после выхода этой книги. Книга, конечно, произвела тоже такой ну, удар, такого молотка по этой стране Литве, по этой теме. Вообще, что название «Наши». Мы тогда спросили «Наши», что значит. Она так нам и сказала, что в одном предложении, что эта книга, как наши литовцы убивали наших евреев. И в этой книге, конечно, есть очень много такого, ну, совершенно жуткого, важного, интересного для истории материала. Ну, как она сказала, и как мы знаем по отзывам, что, ну, процентов 90 вообще отзывов ее очень ругают, и конечно, книгу в Литве не особенно принимают. Но тираж, которым она издала эту книгу, улетел.
Да, даже не один, по-моему, да?
Четвертый сейчас, вот мы читали уже тираж этой книжки вышел.
Да. Вот она нам как раз тогда рассказала, говорит, что сделали там небольшое количество, за два дня там с разбитыми полками он разлетелся.
Скажите, пожалуйста, вот мы когда узнали вот всю эту историю о фильме, о марше, вот я подумала о том, вот как удивительно культура может менять мир. Ведь не начни вы снимать этот фильм, может быть, еще не скоро, скоро люди пришли бы к осознанию, вот, к покаянию. Вот, как вы считаете, действительно культура способна вот так сильно влиять?
Ну, нет сомнения, нет в этом сомнения. И дело в том, что я бы не хотел, конечно, ну, на нас перетащить это одеяло, что ли, или как бы заслуга. Мы, в общем, как бы вот именно попали, наверное, в эту струю, начав именно в этот момент работать над фильмом, встречаться с этими людьми. Ну, я так предполагаю, что что-то там уже такое произошло в Литве, что-то вот это вот таяние, что ли, вот желание узнать больше, чем есть, а практически ничего не было. Вы знаете, вот у Мариуса Башкевича, он нам говорил, или где-то я читал, его фраза была такая: вы знаете, что написано о Холокосте в учебниках, в одном из учебников истории для школьников? Что началась война, и в 1941 году осенью еврейские дети не пришли в школу. Это все, что написано о Холокосте.
То есть, страшно.
Так, ну, не может быть, понимаете, так не могло продолжаться дальше. И поэтому вот и Мариус, и вот Рута Ванадайт, и есть и еще ряд людей, с которыми мы встречались, которые, ну, считают и делают все возможное для того, чтобы вот растопить вот этот вот лед, и для того, чтобы наконец-то им это важно, я так понимаю, как бы как для, ну, очистки совести, чтобы покаяние, чтобы сбросить этот груз себя, этот камень, который висит на этой стороне, на этих людях.
Спасибо. А, еще последний вопрос, Анна.
Столько хочется спросить, поэтому последний вопрос. Цви, когда вы шли, когда был вот этот вот ход, да, к месту захоронения евреев, вы же, наверное, видели лица тех людей, жителей, которые шли рядом с вами. То есть это были люди, которые по 30, по 40 лет, кто сколько жил в этом месте, и они ничего не знали о той трагедии, которая произошла. Скажите, пожалуйста, какие эмоции вас окружали?
Кстати, прежде всего я обратил внимание на то, что среди вот этих тысяч людей было очень-очень много светлых, красивых людей. Это было просто потрясающе. Знаете, я смотрел на людей, смотрел на их реакцию. Они действительно выглядели очень-очень красивыми людьми. Я понял, что вот это может быть цвет Литвы здесь, вот в маленьком городке, в этом месте, который как бы мало кто слышал раньше. Там, ну, в Литве слышали кто-то, дачные места там. Ну, в принципе, за Литвой я вот сейчас сталкиваюсь. Никто не слышал об этом месте. И вдруг сейчас, говорит, мы летаем всех это на устах. И реакция была настолько человеческая, настолько, ну, я бы сказал, даже яркая. Представляете, я видел литовцев, которые одели шестиконечные звезды и шли. Я подходил к ним и спросил: зачем вам это нужно? Скажите, зачем вы же не евреи? Ну, евреи там одели, ладно, понятно. Зачем вам? И мне этот человек сказал, говорит, что я много думал об этой истории, как люди могли себя чувствовать, когда их вот таким образом выделили, и вот все на них смотрели, и как они могли себя чувствовать. Я хотел хоть чуточку побыть в их шкуре, в их положении несчастных, и почувствовать вот этот вот взгляд на себя и хоть немножко пережить это. Угу. Это для меня было это очень сильно.
Спасибо вам огромное за такой рассказ. Вот мы действительно как будто сами приняли в этом во всем участие. Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
До свидания. Это был сценарист фильма Цви Кирзон. Мы через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, друзья, у нас продолжается разговор о документальном фильме «Последнее воскресенье августа». И вот такие совершенно, я не знаю, просто у меня просто мурашки по коже, вот такие захватывающие рассказы и сценариста, и продюсера. И у меня вот такое чувство, что я просто очевидец вот этого, того, что там происходило, этого марша, этой реакции людей совершенно потрясающей.
Потому что мы соприкоснулись с такой темой. На самом деле, ведь в то время Литва потеряла треть своего населения, 200 тысяч евреев, очень много евреев жило в Литве, потому что еще в эпоху Гедиминаса, Гедиминас, он благоприятствовал, так сказать, эмиграции, приезду евреев в Литву. И Литва потеряла треть своего населения. Это была страшная трагедия, о которой было не принято говорить.
Владимир, мы сейчас дадим слово снова вашей музыке прекрасной к этому фильму. Это вторая композиция, называется «Любовь».
И таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
В студии ведущая Мария Романова, Анна Широчинская и наш гость-композитор Владимир Рохин.
Вы знаете, сейчас ощущение такого чего-то очень глубокого вот у нас в студии присутствует, потому что мы сейчас соприкасаемся с жизнью и смертью. Мы сейчас соприкасаемся с грехом и покаянием. Мы сейчас соприкасаемся с вечным. И вы знаете, у Леонарда Коэна, «Царствие ему небесное», который тоже корни у него из литовского местечка, кстати говоря, у него есть прекрасная песня о 11 сентября в Америке, которая называется «День, когда ранили Нью-Йорк». И в ней он поет очень интересные слова. Он говорит о том, не о том, что произошло, а он спрашивает, а какова была твоя реакция
то, что произошло? Рассказы, в ответ на ваши слова, из рассказа вот наших гостей по скайпу запомнилось две вещи, почему-то мне прям запали очень. Во-первых, то, что детям дали такое замечательное задание в школе — написать реферат, узнать о соседях, о предках.
Да.
Это же просто потрясающая вещь, да, вот насколько это правильно было. И второй момент, мне я уже это говорила, что мне слова Цвик Рицера просто тоже очень запали в душу, что мы возвращаемся к своим корням, когда уже слишком поздно. Вот давайте сейчас, пока еще живы, да, наши там родственники, я не знаю, родители, у кого живы еще, да, сейчас расспросим, сейчас сделаем так, чтобы мы были не Иванами такими, родства непомнящими, а были теми, кто знает, кто за ним был, откуда мы идем, что происходило, да? Вот чтобы быть такими людьми. Владимир, вы хотите что-то добавить?
Ну, что я могу добавить, Мария, к вашим словам? Вы же ведущий. Вы мне задавайте вопросы, я готов на них ответить.
Вы сидите и молчите, да. Но у вас какое впечатление? Ну, вы-то, наверное, уже все это знали, слышали много раз, да?
Что вы имеете
в виду? Я имею в виду от вот разговора нашего с двумя ЦВИ.
Да, конечно, конечно. Я сразу изучил этот вопрос. Меня потрясла эта история. Главным образом, из-за преступности местного населения. Убивали-то своих соседей, местные жители, литовцы. Врывались в дома, рубили головы или расстреливали людей и вселялись в их дома. На эту тему уже снят польский фильм и так далее.
Но, к сожалению, это ведь происходило не только в Литве. Я знаю, что вот в Латвии тоже латышей, допустим, выселяли. Да,
и литовцев перед этим, да, тоже выселяли.
Да. И у нас, да, тоже, в нашей стране тоже много таких вещей. Вот почему с нами так происходит? Почему мы теряем человеческий облик?
Вот, знаете, хотя это геноцид, то есть этнический конфликт. Ну, конфликтом не назовешь, потому что евреи были не вооружены. Это сейчас они вооружены, есть израильская армия. Попробуй вот сейчас такое сотворить. А в то время у них не было государства, не было оружия. Но хотя это этнический конфликт, но это гражданская война. Да. Понимаете, это раскол в обществе, в народонаселении. Ведь народ-то един, он, его составляют этносы. Мы, живущие в России, это отлично знаем. Здесь проживают и являются русскими десятки разных народов. Мы все русские, как американцы, все американцы, откуда бы ни приехали их предки. Во Франции все французы, у кого есть французское подданство, гражданство. И вот литовцы, они все литовцы, конечно. Мне привелось познакомиться с рукописью книги, которую сейчас пишет, заканчивает писать Сергей Зик, мой товарищ, он писатель. И он рассказывает о своем деде, доктор Зик, дворянин, подполковник царской армии, участник еще русско-японской войны. И, ну, вот он скончался, еще революция не началась, но вот как-то так вот, грубо говоря, вовремя. И, ну, евреи становятся органической частью любой страны, где они живут, судьбой римского императора, который рассеял этот народ, восставший против, против римского завоевания. Расселили, понятно, что по всем бывшим колониям Римской империи. И, ну вот Энгельс написал, что евреи так хорошо, так плавно входят в русскую экономику, что у них вырастают славянские скулы. Я поразился, ну что за скулы славянские? Изучил этот вопрос, и теперь я знаю, что в образовании этноса, ну, славян участвовали скифы. Вот и их греки называли склавены, а скифы – хамиты. Они, в общем-то, в каком-то смысле близки к монголам. И, ну, это брат на брата. Понимаете, брат литовец на брата еврея восстал. Это Каин убил Авеля.
А вот мне хотелось бы сделать уже сейчас, как сказать, более широкое обобщение. Вообще, что мы конкретно можем делать и молиться о том, чтобы такое не повторилось в той стране, в этой стране, молиться об исцелении, не знаю, пострадавших, их потомках, об упокоении погибших, что-то еще, может быть, вот что нужно делать, чтобы, как сказать, это искупить и чтобы больше такое не случилось?
Надо крепко стоять в правде. И отстаивать ее всеми имеющимися у нас средствами. Я музыкант, композитор, и для меня создание фильмов на тему геноцида – это участие в боевых действиях. Я помню, что я офицер запаса, офицер-пропагандист. К тому же еще и музыкант. Вот я и сочиняю музыку, которая пробуждает совесть в людях. Ведь вот я дал послушать музыку к предыдущему фильму «Последние евреи» своей знакомой, которая приехала из Канады. Она послушала и спросила, зачем ты ее написал? Я сказал, я хотел отомстить убийцам. И она ответила, да, это месть красотой. Когда слушаешь эту музыку и видишь этот фильм, понимаешь, где люди, а где скоты.
Владимир, скажите, а вот в этой ситуации те, кто пострадал, они должны делать какие-то шаги, чтобы простить тех, кто совершил эти ужасные вещи?
Ну, понимаете, я не могу за них отвечать, а за себя, потому что я, так сказать, не имею отношения к данной трагедии.
Но я уже сейчас обобщаю, не говорю про эту конкретную, про Малитай. Вот мой... Таких много очень эпизодов в истории.
Мой тесть Борис Давыдович Герзон в кадре, в первом фильме, вот этот, «Последний еврей», произносит такие слова. Мы должны простить, но не забывать.
Ну да, правильно. Вот.
Ну, а для меня, знаете, ну, простить – это значит, ну, не пытаться отомстить, не становиться на одну доску со злодеями. Вот и все. Ну, как Иисус Христос на плевки не отвечал. Вот так и я думаю, что благородный человек милостив, вот, и он способен, конечно, не воздавать злом за зло.
Давайте послушаем еще один музыкальный фрагмент, скажем, музыкальную тему фильма. Называется он «Мириам». Друзья, к сожалению, нам уже надо прощаться, хотя, вот, наверное, хочется еще и поделиться, и говорить об этой потрясающей теме. И я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этой передаче. Это продюсер фильма «Последнее воскресенье августа» Цви Крицер, это сценарист фильма Цви Герзон, это композитор фильма Владимир Ирохин. Ну, Владимир у нас в студии, поэтому вот ему особенное спасибо, потому что он это все организовал, помог нам связаться с создателями фильма. И мы с вами прощаемся. В студии были ведущие Мария Романова
и Анна Широчинская.
Всего доброго, до следующей пятницы. До свидания.
Всего
до свидания.
Доброго.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.